Ушаков. Не успел я поработать всего несколько месяцев в новой роли, дожить до зимы 1930 года, как был арестован и направлен с конвоем. Конвоиром был местный вольнонаемный боец персской крови, едва говорящий по-русски и объяснившийся со мной знаками. Впрочем, знаки эти, их смысл был достаточно отчетливый. Пятидневный путь, тот самый, который я весной проходил с этапом, и где меня били из-за сектанта, я потерял свой первый зуб, выбитый сапогом начальника конвоя Щербакова, и проходил снова уже в одиночестве. До управления, до местечка Вижаиха из Соликамска можно было добраться и скорее, но конвоир мой не спешил. Такие командировки оплачиваются, и терять лишний день из-за каприза арестанта конвоир не хотел. Останавливался он со мной в избах его знакомых. Каждый хозяин имел заслуги перед лагерем, ловил беглецов, получая за каждую голову 25 фунтов муки. «Мучиться у нас ныне есть, слава Богу», — говорил мне один из пермяков. «Но вот ходят слухи, что норму сбавят, будут платить только 15 футов за человека. Правда ли это? Уж ты, Петя, — он к моему конвоиру, — выясни это на Вижаихе в управлении». Каждый день конвоир мой напивался самогону до бесчувствия. Сажали его в передний угол, как хозяина жизни, как пермского бога. Каждую ночь приводили играться какую-нибудь из местных девок, а то и не одну. Я категорически отказался от того и другого угощения, чем вызвал неодобрение. Ну, брашка, ладно, нам больше достанется. Но девок за что обижать? Ведь им тоже хочется поиграть. Конвоира твоего на всех не хватит. Конвоир скрипел на палатях, обнимая девку. Наконец я был доставлен в управление, сдан, куда, кроме листка и арестанта, никаких особых пакетов мой конвоир не привез. Но сдал он меня в третью часть, в следственный отдел. Я долго сидел на заваленке, дожидаясь начальника третьей части Петра Бладзевича. Это была первая и последняя в жизни встреча. Бладзевич был в бешенстве от моего прибытия, самовольства Ушакова, важного начальника того же отдела. Бладзевич тут же позвонил Вальденбергу, начальника производственного отдела управления. Вальденберг был рассержен еще больше. Тут же послать Шаламова назад на ту же должность, а Ушакову сказать, что если еще раз повторить такое самоуправство, полететь с работы. В тот же день я один с каким-то обзором уехал в Соликамск. И из Соликамска добрался до Усолья, до Ленвы, где был пересыльный пункт лагеря. Возвращение мое было встречено совершенно спокойно. Стукову, начальнику лагеря, из которого я был отправлен, я показал документы еще в Соликамске. Стуков вскрыл пакет, прочел и сказал: «Ну, тем лучше, возвращайся». Тайну моего спешного отъезда мне удалось все же раскрыть, хотя и не сразу, и не от тех людей, которые, казалось бы, должны рассказать, в чем дело. Причиной были письма, которые я получал с воли. Цензор Журавлев доложил начальнику следственной части Ушакову, а тот начальнику отделения Стукову, какие письма я получаю, и было решено перевести меня в управление для безопасности. А писем в лагерь я не получал никаких, ни в Брезняках, ни в Красновишерске, ни в Усть-Улсе. Все 2,5 года я прожил без единого письма товарищей или родных. Товарищей у меня было немало, и я иногда удивлялся, почему у меня нет писем. А письма были, и даже очень много. Со всех концов Союза, от разосланных по окраинам сильных оппозиционеров. Я, так как тогда была моя роль рассылать по почте так называемые документы, копии всяких статей, заявлений оппозиционных вождей. Я и сам такой пересылкой занимался не один год. То кроме новостей оппозиционной подпольной жизни присылали и работы, выходящие из-под пера оппозиционных теоретиков и практиков. Мои товарищи не могли думать, что лагерь – это не ссылка, куда такие письма могут проникать без больших затруднений. Адрес мой они получили, выделили людей, которые должны были мне все посылать, писать, держать связь, присылать адреса ссыльных для переписки. Но все это попало в руки начальства. Судить меня за такие вещи было бы чересчур. До 37 года было еще целых 8 лет. Но и оставлять у себя такую взрывоопасную личность ни Стуков, ни Ушаков не желали. Они хотели без шума перевести в центр, обрезать мои связи. На докладную у них не хватало ни времени, ни то ни ума, ни догадки. Да и управление тогда такого рода корреспонденция была очень-очень вновь. Каторга, концлагерь – это режим особый. Засылка туда подобных сюрпризов лишь увеличивала внимание к моей особе. Ушаков показал самоуправство и даже обидел забеганием вперед. Ушаков был хорошо грамотный человек, бывший агент МУРа, сидевший за какое-то бытовое преступление. В лагере он сделал большую карьеру, уехал с Берзиным на Колыму, и на Колыме уже в чине полковника был то начальником режимного отдела, то начальником разыскного отдела. Сидит за Ушаковым, как говорили, в лагере. Никакие колымские расстрелы Ушакова не коснулись. Возможно, он сам принимал участие в организации этих расстрелов по поговорке «Кто не убивает, того убивают самого». Я сам сидел в бараке с Конституцией зэка, права и обязанности заключенного Конституция, которая по правилам вывешена на стене каждого барака. Конституция была подписана начальником режимного отдела полковник Ушаков. Конечно, на Колыме я никогда к Ушакову не обращался, хотя был с ним хорошо знаком. В 1929-1930 годах по лагерю. Я не пытался искать помощь и поддержку в те времена, привлечь к себе внимание кого-либо лично знакомого высокого начальника, в том числе и Ушакова, значило умереть. Но он был человек грамотный, разбирался в троцкизме, понимал, что к чему и чего хочет Сталин. Бладзевич же и Вальденберг ждали прямого приказа. Вот эти начальники, ждущие чужого приказа, лучшие начальники. Ушаков же перед увольнением на пенсию получил звание Героя социалистического труда.